Есть бардак. Однако же жена, которая заботится о муже и о детях, она всегда содержит квартиру в чистоте. То же самое мужчина, он один, когда живет, вообще невозможно зайти в эту квартиру. Кошмар какой-то творится. Однако же, если он женат, он не будет так себя вести, он будет стараться быть чистоплотным. Человек может быть чист тоже не для себя. Для себя невозможно быть ничего, счастье невозможно. В сфере для себя невозможно быть счастливым. Однако же счастье исходит изнутри. В этом вся интересная загвоздка заключается. Человек делает что-то для других, а счастье исходит изнутри. И он не зависит от других в каком случае, если он делает бескорыстно что-то для других. Если он делает корыстно, значит он зависит. Они тоже должны делать в ответ, тогда будет счастье, он думает. Это означает зависимость. Если он действует бескорыстно, зависимости никакой нет. Счастье уже есть, а зависимости нет. Так придумала природа удивительным образом. Итак, чистота чувств. Очень сложно поддерживать чистоту чувств, потому что чувства постоянно контактируют с окружающими объектами. Самое главное – поддерживать чистоту своих ушей. То есть это не чистоту ушей, а чистоту слуха. Чистота слуха означает сильное желание слушать о Боге, или, по крайней мере, слушать то, что приносит увеличение самосознания, чистоту сознания. И сильное нежелание слушать все остальное. Конечно, мы должны из чувства долга слушать ту информацию, которая связана с нашей работой и со всем остальным. Но это должно делаться из чувства долга. Не нужно иметь сильного интереса к этому, потому что эта информация засасывает сознание куда? В сторону страсти, желания денег, желания процветания, желания материального успеха. Опять счастье становится на втором месте. Сначала работа, быстрее деньги, там процветание, возвышение по службе, потом счастье. Если человек это все на второе место ставит, то сначала он хочет слушать о самосознании, о чистоте, о хороших людях, о святых людях, о возвышенных писаниях, о Боге, о том, как заниматься самосознанием. Он хочет слышать об этом в первую очередь. Сразу счастье. Счастье сразу, а потом уже возможность получить все, что хочешь. Но счастье уже есть, оно уже гарантировано. Сила страсти означает счастье в будущем. Сначала работать, а потом будет счастье. Благость означает счастье уже есть сейчас. Человек, который изучает, как правильно жить, он желает всем счастья. Он утром, утреннее правило для него это молитва. Не совершив молитву, он никуда не идет. Почему? Потому что молитва что делает? Молитва это звук, очищение слуха. Есть разные звуки. Одни из них оскверняют, другие очищают сознание. Высший звук означает имя Бога, имеет духовную природу, веды говорят. Понять невозможно. Как это звук наш, материальный звук, из материальных элементов состоящий, имеет духовную природу, если это звучит имя Бога? Оказывается, что звук, кроме материальной составляющей, имеет всегда и духовную составляющую тоже. Потому что наше чувство слуха, оно изначально духовное. И когда мы произносим имя Бога, тогда в этом случае мы контактируем с своим звуком, контактируем сразу с духовным миром. Этот звук проходит, и когда мы произносим имя Бога, этот звук проходит через всю Вселенную, и происходит контакт с духовным миром. Это удивительная и непонятная вещь. Мало кто может в это догадаться даже об этом. Мысли уже другое. Мысль тоже будет идти, но звук сильнее. Звук означает деятельность снаружи, мысль – деятельность внутри. Итак, есть также благостные звуки, которые контактируют с высшими планетами нашей Вселенной. Благостные звуки означают «я желаю всем счастья», допустим, или приятные слова другим людям, однако же нелестивые слова. Когда человек говорит об истине, но без злобы, это означает, что он приносит добро. Не обязательно он вызывает у всех ощущение какого-то такого эйфории. Однако же слова, которые принесут счастье, приятные слова означают те, которые принесут счастье, в конце концов. Таким образом, очищение речи и очищение звука, очищение своего слуха – это необходимость. Это означает чистота чувств, чистота сознания на чувственном уровне. Человек очень сильно ориентируется с этой чистотой. У него уши работают как на барометр. Он идет по улице. Откуда-то доносится. Ну так, вибрация на нижних центрах. Мне слышать это не надо. Я желаю всем счастья, я желаю всем счастья. Он нейтрализует это своим внутренним звуком. Он шепчет, я желаю всем счастья. Он нейтрализует. Все. Его сознание не подорвано. Внешний звук на него не влияет. Почему? Потому что у него есть уже вкус к счастью, его нужно только поддержать. Плохая карма догнала его. В уши, на ухо начал врываться звук, который недостоин того, чтобы его слышали. Человек поддерживает внутренней силой свое состояние счастья. Сколько нужно внутренней силы? Надо тренироваться, чтобы хватило на все. Поэтому человек должен тренироваться. Нужно настраиваться каждое утро, желать всем счастья. А еще лучше, если человек контактирует с именем Бога, он повторяет имя Бога, когда он слышит звук непотребный, тот, который не приносит счастья. Итак, то, что хотя бы то, что вы должны усвоить на этой лекции, хотя бы одну вещь, что есть звуки, которые оскверняют сознание и не дают человеку возможность быть счастливым. Вы говорите, у меня было хорошее настроение, но ты, гад такой, мне его испортил. Ты мне сказал такие слова, и я теперь не могу забыть их. Кто виноват? Кто виноват, что человек попал в такую ситуацию? Ведь это на каждом шагу бывает у нас в жизни. Кто виноват? Он по судьбе по своей получил эти слова, потому что пришло время наказания. Однако же человек не был способен удержаться на платформе чистоты сознания. Его разум ушел в сторону того, что счастье находится в сфере борьбы с окружающими людьми. Вот если я докажу ему свою правоту, вот тогда я буду счастлива. А сейчас пока я счастлива не буду. Пусть я извиняюсь. И тогда я буду счастлива только в этом случае. В противном случае ему глаза выцарапаю. Это означает неправильное понимание, где счастье находится. Вы же сейчас понимаете, что это неправильное понимание, так? Вы понимаете или нет? Все понимаете, что это неправильное понимание счастья. Поднимите руку, кто из вас завтра не может войти в это состояние. Никогда. То есть вы в любом случае вы не будете так думать. Есть такие люди? Боятся уже. Один человек смело нашелся. И вы зря так поспешили быть смелой, потому что согласно ведическому знанию существуют силы, которые могут вывести нас из психического равновесия и заставить нас злиться. Есть такие, то есть у нас это называется сверхтяжелая карма. Она просто заставляет злиться, и никаких шансов нет. Человек нервничает, он не хочет, не может ничего с собой сделать. Просто такая ситуация складывается, что он ничего не может с собой сделать. Где же тогда счастье? Счастье означает, что человек понимает, что эта ситуация его вывела. Он осознает свою ошибку, он раскаивается в ней. И дальше опять я желаю всем счастья. Все. Оказывается, счастливый человек это не тот, которого нельзя выбить из равновесия. Есть разные уровни счастливых людей. Есть такой уровень, что человека уже просто нельзя вывести из равновесия. Это означает, он абсолютно свят. Абсолютная святость означает очень высокий уровень скромности. Скромный человек не будет себя хвалить. Если человек себя хвалит, уже значит, это нет не слишком высокая святость. Надо это тоже знать. Итак, чистота сознания зависит от слушания. Поэтому существует знание ведическое, очень мудрое. Понять трудно, знание простое. Что значит понять сложное, трудно? Это значит трудно сделать так, чтобы было то же самое. Дома должна постоянно звучать духовная музыка. Это значит повторение святого имени Бога. Не просто там... Это не означает еще духовная музыка. Сам по себе звук, он не способен очистить сознание, если в него не вмешивается разум. Разум означает слово. Слово – это вещь не бессмысленная и бесформенная. Слово всегда что-то значит. Поэтому любая музыка должна сопровождаться словами. Именно слова являются той сутью звука. Все звуковые волны должны настраиваться на то, чтобы должно произнести, быть произнесено слово. Если нет слова Бога, или слово о Боге, это значит, эта музыка не является духовной, хоть ее такое и могут называть. Понимаете или нет? Музыка это просто как бы обертка. Внутри должно быть что-то. Однако же такая музыка может быть благостной. Вот это уже другой разговор. Если вы не верите в Бога и не хотите в Него верить, хотя бы пускай благостная музыка играет, тогда включайте различные медитативные эти мелодии. Как определить, что музыка благостная? Если вы видите, что во время звучания этой музыки дома никто не ругается или ругается мало, это значит, что это музыка благостная, потому что бывает так, что трудно остановить. Уже настолько запущена ситуация. Однако же духовная музыка действует несколько иначе. Духовная музыка, она обостряет проблему. Она никогда не делает так, что ругань стихает. Она ее взвинчивает. Что это значит? Это значит, человек, который слушает духовную музыку, он вообще не хочет никаких страданий. И когда он видит несправедливость перед собой, ему становится очень плохо. Почему? Потому что он думает, ну как же так, ну я такой хороший. Таким образом, духовную музыку не все еще достойны слушать. Когда человек слушает духовную музыку, он настраивается, что все, уже счастье вот оно, и никто не должен помешать. Если кто-то относится к тебе в этот момент плохо, а ты не настроен жить бескорыстно, это значит, что начинаешь очень сильно злиться. Точно так же действует пребывание в святых местах. Недостойный человек, когда приезжает в святое место, он испытывает огромное счастье сразу, ему становится так хорошо. И когда он увидит какого-нибудь плохого человека, он на него столько грязи может излить, потому что тот ему помешал быть счастливым в этот момент. И это называется оскорбление святого места. Когда человек в святом месте кого-то ругает, это значит, что он недостоин этого святого места, он будет деградировать вместо того, чтобы очиститься от этого святого места. Точно так же духовная музыка. Поэтому, если человек, духовная музыка делает место святым. Поэтому, если вы включаете духовную музыку, она обостряет сразу чувствительность людей. И как отличить духовную музыку от благостной? Если вы духовную музыку включите, сразу все люди вокруг начнут немножко нервничать. Если они не предадутся этой музыке, они начнут, что это такое, что ты включил? Если вы благостную музыку включите, просто благостную музыку, на нее никто не обратит внимания, там спокойно там все хорошо, да, все хорошо, никто не обратит внимания. Если вы включите духовную музыку, так как духовная музыка меняет направленность разума, она сразу заставляет изменить направленность разума, сразу люди сразу так раз, что такое, откуда? Вот проверьте дома, проверьте, вот включите благостную музыку просто и духовную, проверьте разницу. Вроде бы и одно и то же, та музыка и эта. Эффект потрясающий. Сразу. Что такое? Откуда? Все, то есть человек боится. Мы вроде бы все стремимся к счастью, однако люди боятся счастья. Это удивительный факт. Я могу вам это очень просто доказать. Вот если вы не верите, что люди боятся счастья, просто повторяйте мысленно, я желаю всем счастья. Просто возьмите и разорвите эти рамки того приличия, того вида приличия, который сейчас царит у нас, допустим, в Днепропетровске. Идите по улице, мысленно, я желаю всем счастья, я желаю всем счастья. Улыбайтесь окружающим людям. Улыбайтесь, радуйтесь им, просто желайте им счастья, улыбайтесь им. Вы увидите, как они реагируют. Они будут просто тушеваться. Если, допустим, вы после 9 часов вечера, вот сейчас после лекции, пойдете улыбаться им будет, нам нужна охрана уже вооруженная сзади. Потому что могут влепить. Причем зазря. Поэтому на самом деле надо понять эту идею, что чистое и возвышенное еще не означает, что всеми будет принято. Потому что люди боятся этого. Они боятся вторжения в свою жизнь. Им кажется, что это насилие. Итак, чувственное сознание, чувство слуха. Как определить, чисто оно или нет? Если вас не раздражает мат, если вам нравится пошлый анекдот, если вам нравится какая-то пошлая история, если вам нравится слушать сплетни, новости, служба новостей передает, тогда вас привлекает это. Вы слушать сразу начинаете, что в Афганистане все кого зарезали. Это интересно, надо знать. Две курицы зарезали, очень важно. Один бронетранспортер побили. Вот, очень важно знать все мелочи. Ну хорошо. Вот смотрите, сейчас я вам даю альтернативу. Допустим, два канала. На одном канале один человек рассказывает житие святых. Он постоянно говорит, такой-то святой там-то сделал то-то, он там-там, он желал сенчасти 3 года, там он стоял на одной ноге, он там еще что-то делал, то-то все. На другом канале теперь мы говорим о Чечне. Там, допустим, там то-то все, там такой репортер. Вот. Куда вы переключите? Если вы будете слушать о святом, вам это нравится, то не нравится, вы не хотите даже немножко посмотреть, что там. Потом, ладно, будем о святом. Но там должно, надо видеть, что там, хотя бы чуть-чуть. Ну, хорошо, заставляет о святом, будем о святом. Что там? Это означает вкус к счастью не тот, неправильный вкус к счастью. Сплетни означают счастье. Сплетни же не несут счастье. Они несут страдания. Мозги засоряются всякой дрянью. Пугачёва один муж, Пугачёва второй муж. Зачем вам это надо знать? Сколько у них там было мужей? В этом нет никакой необходимости. Счастье это не прибавляет. А оскорбительное отношение к человеку увеличивается. Мы же не думаем о том, сколько хороших качеств характера у Пугачёвой. Мы думаем о том, что есть плохое. Но ведь если есть плохой, человек же не станет популярным на весь мир. Правильно? Значит, есть что-то хорошее. Почему об этом не идет речь? Почему мы говорим только о плохом все время? Ведь людей же не привлекает плохое. Правильно, что-то хорошее должно быть. Если человек пойдет сейчас на всех плеваться будет, он станет популярным на весь мир. Он будет популярным среди милиционеров. Они его заберут и отмассируют его волшебной палочкой. Все, на этом закончится его популярность. Вот, ну, на самом деле, надо понять эту идею, что сплетни не приносят счастья. Однако мы не хотим слушать о счастье, мы хотим слушать всякую гадость. Итак, проверка очень проста. Если мы не хотим слушать о счастье, а хотим слушать сплетни, политику, новости, о том, что плохо на работе, мы хотим говорить только о делах, не хотим говорить о самосознании, это значит, что слух осквернен грязью. Чистота слуха нет. Чистоты слуха нет. Все. Дальше чистота зрения. Чистота зрения очень важна, чистота слуха очень важна для чистоты разума. И поэтому человек, который хочет культивировать силу разума, способность его направленность в ту или иную сторону счастья, он должен внимательно повторять святое имя Господа или «Я желаю всем счастья» и очень внимательно слушать, как он это делает. Когда он внимательно слушает, то постепенно, слушая, он начинает привлекаться к вкусу этого звука. Потому что у каждого звука есть вкус. Посмотрите, есть духовный звук, есть благостный, я желаю всем счастья. Страстный звук означает что? Означает информация о работе, о политике, о том, что надо где сделать. Это страстный звук, он нас сейчас больше всего привлекает в жизни. Реклама означает тоже страстный звук. Благостный звук означает... желание сделать, принести другим людям счастье, бескорыстное желание. Есть еще невежественный звук, и некоторых людей только он привлекает. Что такое невежественный звук? Означает мат, хамство, ругань, злость. Понимаете, когда появилось кабельное телевидение, то сразу многие люди, они сразу кинулись на это, и там... И там таким сиплым голосом там кто-то там матерится. И не, о, нам этого не хватало. Это же глупость. Там просто где-то сквернее. Это просто невежественный звук. Его надо, не надо туда настраивать свою волну. Нужно переключать на это. Почему? Потому что там приходит только осквернение сознания. В результате это все остается внутри. И человек не может быть счастливым просто физически. Все. Осквернение не дает возможность быть счастливым, потому что разум отклоняется в другую сторону, он уже ищет счастье в другом месте. Все. Дальше деятельность человека пойдет туда же. Деятельность зависит от нашего понимания счастья. Человек, который правильно настроен, будет на работе желать счастья всем, трудиться с любовью. Его не будет тянуть закончить быстрее работу или к деньгам. Это означает осквернение разума. Но если человек не настраивается с утра правильно, его будет тянуть закончить работу, тянуть деньгами, будет тянуть злиться с окружающими людьми, спорить, означает, что уже как автомат, нужно настраивать свой разум в нужном русле. Это делается через звук. Другого способа нет. Также, если вы говорите, у меня плохое настроение, это означает зрение. Надо настраивать свое зрение, надо тренировать очищение своего ума через взгляд. Означает доброжелательный взгляд. Не ищите в других недостатки. В правом глазу у него плохие мысли, в левом глазу у него такие мысли после лекции моей. Я не для этого эту информацию говорил. Я говорил для того, чтобы вы просто знали. Знание не означает, что надо пользоваться, изучать. Надо смотреть наоборот, у кого что хорошее, а не у кого что плохое. Как очищать свой взгляд? Нужно, чтобы дома висели изображения святых людей и Бога. Там не должны быть вот эти вот... Это означает, я есть тело. Я тело. Понимаете? То есть человек, у него телесное сознание, это осквернение уже. Я не буду, как женщины показывают, демонстрировать. Вот. Так или иначе, это означает телесное сознание. Если у вас такие на стенах висят плакаты, это значит, что зрение оскверняется. Чувство зрения оскверняется. Ум не будет спокоен. Потому что всегда, когда мужчина видит голую женщину, у него появляется желание взять, я, мне. Отдавать здесь уже не захочется. Понимаете? Найдите такого мужчину, который бы отдал кому-то свою жену. Всегда хочется желание иметь, так как устроено природой. Осквернение сознания означает, что человек смотрит на вот эти возбуждающие картинки, картины, изображения, все вот эти вот фигуры, и у него возникает идея жить для себя. Она возникает автоматически в уме. Но никто же не будет перед нами плясать в этом мире. Это означает уже испорченное настроение. Вы механизм поняли или нет? Сначала мы смотрим на эти изображения, на все, что связано с жизнью для себя, что мне хочется быть таким, чтобы иметь. Это все само собой возникает. А потом дальше испорченное настроение. Почему? А потому что у меня всего этого нет. И никто не хочет мне этого дать. Понимаете, если, допустим, у девушки в квартире, молодожены, у них висит в квартире, допустим, мужик, у которого мышцы больше, чем у мужа, жена всегда будет испытывать беспокойство. Она будет нервничать всегда ходить. И это не зависит от нас. Так устроена природа. Ее взгляд оскверняется, и она постоянно думает, ну почему у тебя-то мышцы меньше, а? Почему же ты такой хилый у меня? Она недовольна. Все. Означает осквернение сознания. То же самое, если молодая семья, и на стене висит изображение очень красивой, симпатичной молодой девушки голой. Мужчина постоянно будет недоволен, потому что его жена не дотягивает до этого уровня. Все. Сначала вам то, что я вам сказал, это вот эти картинки на стенах, вам казалось сначала, это глупость. Я вам сейчас привел жизненную ситуацию. И даже у некоторых людей из вас такое в жизни есть. Вам кажется, почему же мы ругаемся? Снимите со стены и сразу ругаться перестанете. Потому что осквернения сознания не будет. Согласно ведическому знанию, человек должен на стенах вешать, то вешать только портреты святых людей. На что смотришь, таким и становишься. Если дома все окружено только изображением святых, настроение само собой будет поддерживаться в хорошем состоянии, даже если воздействует плохая карма. И вы не будете говорить, у меня плохое настроение. Настроение будет всегда хорошим. Потому что, согласно ведическому знанию, ум, имея тонкую природу, всегда контактирует с тем, на что он смотрит. Если у вас при изображении святого человека, допустим, Сергия Радонежского, если вы в христианской традиции, Серафима Саровского, вот, смотрите, все, сразу будет радость, чистота сознания, потому что контакт будет с этим святым, прямой. Так действует тонкое тело ума. Мы смотрим на что-то и контактируем. Не верите мне? Возьмите фотографию своего родственника умершего, посмотрите на него, и сразу вы войдете в состояние горя. Даже если вы не захочете. Это означает контакт, разрыв, контакт с тем, что разорвалась связь. Вы как бы чувствуете контакт с ним, но не верите, что контакт есть. Это называется горе. Как бы что-то есть, и чего одновременно нет. Что такое горе? Мороженое показали, рот открыл, а? Нет мороженого. Неудовлетворенность чувств. Я такой слабенький пример привел, первый был намного сильнее. Это означает связь. Связь есть. Я могу вам еще больше доказать вещи, я могу вам сказать вещи, которые вообще для вас будут фантастическими для некоторых. Вот если у вас, допустим, родственник какой-то находится в отъезде, возьмите его фотографию любой давности. Возьмите любой давности и смотрите на нее, но не предвзято. Здесь главное не предвзятость. Надо, чтобы смотреть не предвзято, для этого надо свое зрение очистить сначала. Как очистить зрение? Смотрите сначала на святого человека какое-то время, а потом на фотографию своего родственника. И вы увидите, каждый день на фотографии будет другая эмоция. Это означает, что сейчас у него другое настроение. Не то, как сейчас, а другое. То есть не то, как было вчера. Это означает связь. Поэтому мы всегда, то, что висит у нас на стенах, мы с этим связаны. Как ведическая культура дает возможность очистить свой ум, практика очищения ума. Означает, что человек не просто читает молитву или желает всем счастья, он смотрит на святого или на изображение Бога, если позволено в традиции какой-то иметь изображение Бога, в некоторых не позволено. Вот, он смотрит, очищает свой взгляд, он потом дальше он видит божественными глазами мир. Что значит видеть божественными глазами мир? Вот вспомните, как в детстве все яркое, красочное, светло. Точно так же святой человек смотрит на мир яркими, красочными глазами. Для него все хорошие, для него все хорошо в жизни, счастье есть, несмотря ни на что. Даже если ядерная война начнется, для него всегда счастье будет присутствовать, потому что он понимает, что жизнь, она бренна, что скоро будет смерть. Но все имеют духовную природу, и поэтому есть вечность. Мы вечно живем, он понимает это. Он не боится трудностей, потому что счастье есть. Когда человек терпелив, когда есть счастье. Когда человек не боится трудностей, когда есть счастье. Когда есть счастье, он может гору свернуть. Когда счастья нет, невозможно ничего сделать. Силы оставляют. Счастье нет, означает оскверненное сознание. Счастье есть, означает чистота сознания. Иногда человек понимает счастье неправильно. Допустим, для него счастье есть, когда он хочет ограбить банк, он в энтузиазме. Но такое понимание счастья не рождает что? Бескорыстие. Не рождает стабильность. Придет время, и человек почувствует страдание. Когда человек к бескорыстному счастью стремится, никто не сможет разрушить его, потому что он ничего и не хочет. Он хочет все для других делать. Дальше. Чувство вкуса нужно очищать. Очищение сознания также означает очищение чувства вкуса. Нужно есть... Да, 100% это факт, что даже когда мы растения едим, мы убиваем. Это убийство, растения тоже живые существа. Однако же, согласно ведическому знанию, человек должен предпочесть менее развитые формы жизни кушать, чем более развитые. Почему? Потому что в этом случае он берет на себя меньше плохой кармы. Менее развитые формы жизни живое существо испытывает меньше страданий. В более развитой форме жизни больше страданий. То есть нам предназначены для пищи плоды, растения, всевозможные. Молочные продукты вообще не имеют греха в себе, потому что молоко предназначено для того, чтобы кого-то кормить. Согласно ведическому знанию, корова является нашей матерью, и мы пьем молоко, мы получаем чистоту сознания, потому что она находится в благости. Корова – благостное животное, в отличие от всех остальных. Это очень трудно понять, но тем не менее такое знание тоже существует. Когда человек ест только благостные продукты, у него автоматически вырабатывается хорошее настроение само по себе. Ему не надо даже сильно напрягаться для этого. А если он предлагает пищу Богу, освящает пищу, как говорят христиане, то в этом случае он, несомненно, будет испытывать постоянно хорошее настроение. Конечно, по карме ему может приходить плохое настроение, но разницу между тем, что было раньше, до такого питания, и после этого просто невозможно описать. Если же человек ест оскверненную пищу, это значит, что даже если он ее освящает, мясную пищу в некоторых религиозных традициях тоже освящает. Но веды говорят, все равно будут какие-то признаки осквернения. Ненависть, злость, зависть будет присутствовать. Поэтому веды говорят, лучше всего отказаться от мясной пищи совсем. Это означает очищение чувства вкуса. По-другому его не очистишь. Ведь у христиан тоже есть посты. Означает очищение вкуса. Ведь посты не едят мясо, не едят рыбу, не едят яиц. Это очищение сознания. Не что иное, как это. Другого смысла ведь нет. Зачем еще это делать? Посты больше молится человек, больше праздник, больше пытается о Боге думать. Очищение сознания. Дальше есть очищение обоняния. Тоже, когда вы нюхаете плохой запах, осквернение происходит. Это означает, что будут плохие мысли. Чувство обоняния тоже влияет на ум достаточно сильно. Особенно, когда ум спит. Вот запомните, так-то, может быть, не сильно будет испорчен настроение, но если вы спите в той комнате, где есть плохой запах, у вас будут сниться кошмары. Это означает контакт с духами. Через плохой запах духи входят в человека. Плохой запах и означает присутствие духов. Поэтому человек должен благовоние зажигать в квартире, в комнате, очищая свое сознание, чувственное сознание через запах. Он очищает свое сознание. Мы говорим с вами сейчас только о том, чтобы быть счастливым. Другой темы нет. Как только вы зажгете благовоние, сразу атмосфера лучше будет в квартире. Понять это сразу невозможно. Перемены сознания происходят постепенные. Однако же, проанализировав свою прошлую жизнь, вот как бы в течение дня, можно заметить, что ругани меньше было, что отношения лучше стали, что это лучше, то лучше. То есть они перемены сознания, чистота сознания, она приходит незаметно к человеку. Невозможно понять, что изменилось сознание. Очень трудно. Однако же ощущение счастья все равно увеличивается. Не надо, правда, на этом зацикливаться, иначе будут большие проблемы. Дальше следующий момент очень важный. Это очищение ума. Ум сам по себе содержит в себе все пять чувств. Он является шестым чувством и самым главным. Ум имеет тонкую природу. И поэтому он состоит из характера, который очищение ума означает выработка в себе положительных качеств характера. Человек, который действует таким образом, он будет счастливым в любом случае жизни, в любой ситуации. Каждое качество характера дает много преимуществ. Правдивость дает возможность видеть будущее, дает возможность предвидеть несчастные случаи, дает возможность понимать плохие мысли и хорошие мысли других людей. Правдивость дает возможность никогда не ошибаться с выбором работы, там, специальности и так далее. Правдивость – это сила, которая дает возможность человеку избежать в жизни больших проблем. Есть целая лекция по этому поводу, можете ее изучать. У нас этого семинара здесь нету в этом году, но он 26 лекций есть. Качество воспитания хороших качеств характера. Законы нравственности называют, как вы думаете, не семинар. Это законы, которые влияют на нашу жизнь. Допустим, если человек завистлив, он сплетничает постоянно, у него рушится семья, рушатся отношения на работе, у него все рушится, отношения все рушаются. Он вроде бы ни на кого плохо не говорит, кроме одного человека, а у него вся жизнь рушится от этого. Это означает завистливость, независтливость. Человек не хочет ни о ком плохо говорить. Даже тогда, когда о нем хотят плохо подумать, уже не могут. Сил не хватает, означает сила. Независтливость означает сила. Дальше, ненасилие. Стремление к ненасилию дает возможность, что над тобой не совершат насилие. Тебя захотят побить, а не смогут. Я знаю одного человека, который там в Чечне пищу раздавал людям. Когда все время, когда все сражались, он поехал туда, чтобы кормить людей. Голодный, кормить голодных. Три раза ему хотели убить и не смогли. У них не хватило силы, он не сопротивлялся. Просто смотрел на них, они не смогли ничего сделать с ним. Что это значит? Означает не насилие. Человек не хочет совершать насилие, над ним не могут совершить насилие. Никаких шансов нет. Понимаете? По карме положено вроде в зоне боевых действий быть, но никаких шансов. Никакого насилия невозможно. По карме может даже быть насилие, но оно не приносит плохих плодов. Даже человек испытывает насилие на себе, но плоды хорошие, как и, допустим, Иисус Христос. Ну, вообще, без всякой кармы просто пострадал за людей. Это насилие, было над ним совершено насилие. Но что он обрел? Он обрел гораздо больше, чем мы можем себе представить. Он обрел духовное счастье. Так? Все, кто идут его путем, тоже обретают духовное счастье. Человек должен отдать все свои силы, все для окружающих людей, для того, чтобы помочь им правильно жить. Он должен поставить их на путь истины. И человек таким образом становится счастливым. Чистота ума означает, что человек не хочет действовать, думать и жить так, чтобы приносить кому-то страдания. Он хочет развивать в себе силу, которая даст возможность приносить всем счастье. Сама по себе идея действовать так уже делает человека счастливым. Сама по себе идея, вот просто захотите так жить, и уже счастье придет. Потому что что такое счастье? Счастье – это сила, которая исходит изнутри. Эту силу дает сверхдуша. Что такое сверхдуша? Сверхдуша – это Бог, который живет также в нашем теле. Веды говорят, в теле живут две личности. Одна личность – это сверхдуша, другая личность – душа. Сверхдуша, она дает возможность нам жить в этом теле. Она же является голосом совести. Она же нам показывает, что такое хорошо и что такое плохо. Она же дает психическую энергию для выполнения того или иного действия. И когда человек совершает хороший поступок, сверхдуша дает, наполняет его счастьем. Когда он совершает плохой поступок, она не дает ему счастья. Счастье исходит изнутри. Иногда счастье приходит само собой в силу хорошей кармы. Вдруг неожиданно человек в прошлой жизни сделал что-то удивительное. Неожиданно в этой жизни приходит счастье в какой-то день. Огромное счастье, непонятно откуда взялось. Вроде ничего хорошего не делал. Означает, по карме пришло. И следующее, самое главное, это очищение разума, о котором мы уже сегодня достаточно много говорили. Очищение разума означает способность перетянуть разум от неправильного понимания счастья к правильному. Что значит правильное понимание счастья? Мы с вами говорим об этом все наши лекции, на всех наших семинарах. Каждый день одно и то же. Я специально это говорю, чтобы разум направить в нужное русло. И согласно ведическому знанию, мудрец не тот, кто изучает разные вещи. Мудрец тот, кто изучает только одну вещь в своей жизни. Одну только. Как быть счастливым? Все. Он должен думать только об этом. Потому что в этом заключается цель нашей жизни. Научиться быть счастливым. Человек, который способен постичь, что такое счастье, и знать, что это такое, и направлять себя каждый день, каждое утро в этом направлении, он достигает счастья. Это тоже, в этом тоже нет никакого сомнения. Для этого и предназначены вот эти утренние молитвы, для этого предназначены вот эти вот аскезы с утра. Это означает не что иное, как стремление к счастью. И веды говорят, что вот эти действия являются самыми главными в жизни. Вы можете заботиться о детях, которые потом могут вырасти эгоистами, вам устроить кустину маму потом. Дальше. Вы можете заботиться о муже, который может обнаглеть в результате. Вы можете заботиться о сотрудниках о своих, которые будут сядут на шее. Дальше. Вы можете заботиться о ком угодно. И не будет никакого счастья, если вы будете ждать от них того же самого. А это всегда бывает в том случае, если человек не очищает свой разум перед тем, как действовать. Если мать очищает свой разум, она знает, что я действую для сына, чтобы выполнить перед ним свой долг. Сама эта деятельность приносит мне счастье, я от него ничего не жду. Я не знаю, какая моя карма, что дальше будет со мной, как мой сын отнесется ко мне. Когда мать так настроена, сын ее будет уважать. Если она от него ждет хорошего и делает именно с этой целью, потом ему говорит, ты должен помнить, сынок, как я тебя люблю. Если она так говорит каждый раз, результат. Он вырастет эгоистом. Все. Для того, чтобы сотрудники не сели на шею, нужно действовать из чувства долга перед ними, не желая результата. Просто желать им счастья внутри себя, а относиться к ним в соответствии с их уровнем сознания. Если они в страсти формальные отношения, если они в невежестве, стараться держаться подальше, выполнять свои обязанности. Если они в благости, дружить с ними. Если они постигли высшее знание, значит просить у них наставления. Разные типы отношений, однако же все позитивные. Эти все типы отношений приносят только счастье, несмотря на то, что люди относятся к разным категориям. Для того, чтобы так действовать, нужно иметь силу. Сила в данном случае означает, что разум, несмотря на осквернение, опять возвращается назад, к прежнему пониманию вещей. У меня испортилось настроение, и сегодня я хороший быть уже не могу. Это означает, не хватило силы Надо опять возвращать разум назад, и чтобы она появилась, эта сила. Быть хорошей, несмотря на то, что карма, судьба, на нас действует очень плохо. Может действовать в любую минуту, а у некоторых людей постоянно действует очень плохо. Вот некоторые из вас сейчас, вы только выйдут отсюда и придут домой, и дальше начнется такая канитель, которая закончится только когда вы придете опять на лекцию. И согласно ведическому знанию, даже такие люди могут быть счастливы, если они постоянно могут возвращать свой разум к правильному пониманию счастья. И такой вопрос у этих людей, сейчас записка придет сразу. И что так, всю жизнь жить? Нет, не всю жизнь. Если человек действует таким образом, то постепенно, точно так же, как тучи рассеиваются под влиянием солнца, солнечного света, когда солнечный луч пробивается, тучи сразу расходятся. Только точно так же и знание о счастье рассеивает у человека все страдания. Однако же страдания сами не рассеются. В этом заключается заблуждение, в котором мы постоянно живем. Мы встаем поздно с постели и думаем, счастье должно быть. Не будет. Мы вечером кушаем на ночь и думаем, ничего страшного. Зерновую или мясную пищу. Ничего страшного. Страшно. Будет страшное. Утром не проснется, будет лежать. Пытаться валять дурака будете. Подняться с постели. Это страшно. Потому что разум осквернен. Вечером ничего не переварится, ночью нет солнца. Солнце переваривает пищу в благости. Пища будет перевариваться в невежестве, очень через большие усилия затраты. И поэтому все силы будут на переваривание, ведь она будет недоварена, так сильно пойдет в кровь. Интоксикация с утра означает слабость сильная. Кажется, что не выспался. На самом деле просто токсины в кровь пошли. Если у вас есть слабость, вот сосредоточьтесь внутри себя и попробуйте почувствовать, откуда идет слабость. И вы увидите, что из средней части живота, означает из кишечника, там это ощущение слабости, и оттуда идет сила сна. Это означает токсины. Вот и все. Очень просто и наглядно можно понять, что если не хочешь понять эту идею, что счастье нужно добиваться, что оно не придет с потолка, тогда счастлив никогда не будешь. В этом заключается мудрость свет основная. И саму эту идею понять, что счастье нужно добиваться, может только тот человек, который поймет, что счастье есть. И поэтому каждый день нужно пытаться это постичь, что счастье есть. Кажется, вам всем кажется, что счастье есть. Однако же рано утром вставать не хочется, прощать никому не хочется. Не хочется изменять себя, бросать вредные привычки, означает нет знания, что счастье есть. Потому что человек, который знает, что счастье есть, он свой разум будет туда тянуть, в эту сторону, где есть счастье. Если у нас сейчас нет счастья, мы так живем, значит счастье где-то в другом месте, значит надо бросать свой образ жизни, надо перетягивать свой разум в другое место. Они все хотят. Означает, они не верят, что счастье есть. В этом заключается проблема. Итак, очищение разума является самой главной обязанностью человека. И как тот человек, который будет воспитывать своих детей, заботиться обо всем обществе, делать все, что нужно в этой жизни, но при этом он не будет уделять времени очищению своего разума. Очищение разума означает читать духовную литературу, означает искать истину, искать наставников, слушание того знания, которое принесет счастье. Означает молиться по утрам, по вечерам, если есть возможности в другое время. Означает желать всем счастья, очищение разума. Означает стремление избавиться от своих недостатков. Это тоже очищение разума. Все это является очищением разума. Если человек действует в этом направлении, счастье для него гарантировано. Даже если он будет жить во всех видах страданий, если у него очень ужасная карма, он все равно будет счастлив, несмотря ни на что. Я уже приводил пример с покалеченными людьми, которые были счастливы, я их лично видел. Обездвиженные люди испытывали огромное счастье, занимаясь самосознанием. И они не были одинокими, у них толпа людей приходили к ним посоветоваться, как жить. Потому что счастье все хотят. Они чувствовали, что те счастливые. И люди приходили к ним. Какие вопросы? Можно ли на стенах помещать фотографии детей, родителей? Можно, если у вас есть способность думать о них позитивно. Если же вы вешаете фотографии мамы умершей, думаете каждый день. Ну почему вот она вот туда пьет? Значит, не надо вешать. Значит, вы не понимаете, вы оскорбления совершаете на нее постоянно. Не можете относиться позитивно. Если вы можете культивировать в себе смирение по отношению к своим родителям и позитивно думать о своих детях, можете повесить. Однако же, если вы повесите в своей квартире фотографию ребенка, который жив, когда он будет проходить себе мимо этой фотографии, он будет осквернять свое сознание. У него будет оскверняться ум. Он будет думать, у него будет возникать чувство, что мама свою фотографию на стене не повесила, а мою повесила. Значит, я хороший. Я хороший, значит. Ощущение «я хороший» не означает чистота сознания. Мы с вами уже говорили. Это прямо противоположное чувство. Когда человек чувствует себя хорошим, значит, он уже настроен эгоистично. Лучше всего можно вешать родителей, если у вас к ним есть почтение. Лучше всего вешать фотографии святых, помещать на стене. Большое... Так, понял. Вопросы? Вопросы? Если мужчина отказывает жене, желающей иметь от него ребенка, не является ли это оскорблением? Это является плохой кармой. Прежде всего, женщина, которая не понимает, что это ее плохая карма, она не будет счастлива уже, все. Она не должна думать, является ли это оскорблением по отношению к ней. Конечно, это является оскорблением. Потому что муж, если взял женщину, обязан ей подарить ребенка. В этом заключается обязанность мужа, он обязан ей подарить ребенка. Сколько она хочет, хоть целый коллектив детей. Вот, он обязан, сколько она хочет. Дальше он будет на нее работать вместе с этим коллективом. До потери пульса. Это тоже его обязанность мужа является. Вот, он должен быть счастлив. Так как он сам выбрал эту судьбу себе. Однако же, женщина, которая чувствует, что муж не дает ее ей ребенка, не хочет, чтобы от нее ребенка, не выполняет перед ним свои обязанности. Даже если у мужчины нет мозгов совсем. Совсем нет мозгов. И женщина выполняет перед ним все обязанности, это значит, что она его уважает, заботится о нем и так далее. Старается действовать, выполнять все свои женские обязанности. Даже он захочет ей дать ребенка в этом случае. Если у него вообще мозгов нет. Я надеюсь, что у вашего мужа, кто записал записку, мозги есть. Это значит, что вам проще действовать. Это значит 100%. Если вы будете выполнять перед этим человеком свои обязанности правильно, а это очень трудно сделать, это целая наука. Послушайте семинар, называется «Семейные отношения». Там описываются обязанности женщины, очень трудно выполнять. Те женщины, которые слушают в шоке, возмущены. Как же так? Что это такое? Первое время они возмущены. Потом, когда они начинают так делать, они думают, Господи, как же все просто оказывается. Мужчины такие примитивные оказываются. Оказывается, надо вот просто так делаешь, и все. Никаких шансов, он будет улыбаться ходить всегда. Они так думать начинают потом, что все очень просто оказывается, не так сложно. Конечно, они будут думать, что мужчина примитивный, но так или иначе. Проще жить будет, это факт. В прессе была статья, будем сплетни обсуждать, нет? Нет, сплетни не обсуждаем. Следующая записка. Так, опять это благодаря. Скажите, пожалуйста, если ребенок все время обманывает всех, без причины, из причины. Причина всегда есть, вы ошибаетесь. Причина – ваша плохая карма. Почему так происходит и как это исправить? Я уже сказал, это плохая карма. Вы страдаете через своего ребенка. Это очень трудно понять. Вот я вам сейчас один пример приведу, как люди с близкими становятся. Веды описывают. Есть такое писание Гаруда Пурана, Ведов. Там описываются разные вот эти случаи плохой кармы. Человек задолжал другому человеку много денег. Он рождается отцом, этот человек, который не получил своих денег, он рождается ребенком. И тот его на все эти деньги должен кормить. На все деньги. При этом также описывается, что этот ребенок не будет никогда благодарным вообще. Это описывается в этом произведении. Никогда. Никаких шансов. Потому что тот ему не отдал свой долг в прошлом жизни. Он будет чувствовать неблагодарность по отношению к своей матери или отцу. И все равно человек, несмотря ни на это, должен быть благодарен судьбе, что ему достался такой сын. Почему? Потому что он отрабатывает свою плохую карму. Понять это очень сложно. Женщина, которая получает алкоголика мужа, это значит, что она в прошлой жизни была тоже пьяницей. Если она благодарна судьбе, все, ее на этом плохая карма заканчивается. Чем больше она относится с благодарностью к судьбе и уважает своего мужа, несмотря ни на что, тем меньше страданий она испытывает. Однако же, понять это очень трудно. Хочется на него наседать и душить его, Вот. Но от этого счастья не прибавится. Будет только больше страданий. Что такое ум, что такое разум, в чем отличие? Ум — это характер, состоит из характера. Он действует так, он просто собирает информацию, и все. Он собирает информацию, откладывает ее в памяти. Он контролирует деятельность организма. Ум — это как секретарша. Разум — это знание о счастье. Разум — это основа нашей жизни. Когда мы куда-то бежим за хлебом, это нас влечет разум. Любой вид энтузиазма дает разум. Человек знает, если хлеба не будет, он не поест, значит, будет страдание. Знание о счастье, в данном случае знание о том, что есть телесное счастье. Человек бежит за хлебом, он не может избежать этого факта. Ему надо бежать за хлебом, означает деятельность разума. Даже у собаки есть деятельность разума. Но в чем заключается деятельность собаки разума, разума у собаки от деятельности разума у человека? Оказывается, человек, помимо удовлетворения своих насущных потребностей в еде, во сне, в сексе, и в том, чтобы обустроиться хорошо, животные тоже все этим занимаются. Их разум влечет к этим видам счастья точно так же. Мы видим в жизни. У человека разум его влечет также в постижении своей природы. Он хочет понять, кто я, а где я родился, кто такой Бог, зачем все это нужно. Он хочет в этом разобраться. Это означает разумное существование. Поэтому разумное существование означает желание поменять свою жизнь к лучшему, желание исправиться, желание работать над собой, желание совершать аскезы, давать пожертвования, желание изучать, как правильно жить, желание совершать покаяние, желание желать всем счастья. Это означает разумная жизнь. Ум сам по себе ничего не хочет. Он просто не имеет настроения определенного. У меня сегодня плохое настроение. Все. Допустим, в том мультфильме, когда этот ослик, у него было день рождения. И у него было плохое настроение, несмотря на день рождения, потому что никто его не поздравил. Винни-Пух выступал в роли разумного существования. Он пытался ему доказать, что счастье есть. И ослик обрадовался, несмотря на то, что ему огрызок хвоста дали и пустой горшочек меда. Рано или поздно человек понимает, что счастье есть. И он радуется тому, что в жизни ему суждено. Это означает разумное существование. Ум – просто характер, просто настроение, и все, ничего больше. Разум влечет нас в жизни к чему-то, надеясь, что не только к сексу и подобным вещам. Если произносить имя Бога в разных традициях, например, с утра прославлять молитву, православные молитвы, а затем ведические мантры, будет ли это правильно? Или необходимо произносить имя Бога только в одной традиции? Раздельное питание. Раздельное питание означает, можно есть только огурцы сегодня. Завтра будем есть помидоры. Послезавтра будем есть капусту. Потом будем есть рис. И так далее, пока маразм не наступит. На самом деле человек имеет право прославлять Бога, как он считает нужным. Потому что Бог, он предстает перед разными людьми в разных культурах. По-разному, потому что люди разные. Даже Христа понимают многие люди по-разному, поэтому и христианство делится много всяких направлений. Всегда все понимают Бога по-своему, потому что Бог имеет индивидуальное отношение с каждым человеком. У каждого свое понимание Бога. Однако же есть традиции, которые дают возможность примерно понять Бога как бы так, как ты чувствуешь, что тебе похоже, что тебе так надо. Однако же есть люди, которым нравится понимать Бога и в этой традиции, и в этом. Он хочет постичь глубину Бога, его широту, его многообразие. Но почему ему нельзя? Почему? Можно быть гражданином двух стран сразу, Америки и России. Это запрещено, нет? А если человек является гражданином всех стран сразу, есть такой открытый паспорт, он для всех свой. Такие тоже есть люди. Это что, он еретик, нет? Ему говорят, ты русский? Он говорит, я и русский, и американец, и индус. Он говорит, потому что я душа. Сегодня я русский, в следующей теле я буду американцем. Дальше, в следующей жизни я буду индусом. Да кто же я есть на самом деле? Несколько лет назад я был маленьким, потом я был юношей. Сейчас я зрелый, потом я буду старым. Да какой я? Если тебе, если сказать, что я зрелый, то это не значит, что я был маленьким. Так? Что я не был маленьким. Также это не значит, что если человек в этой жизни верит в Христа, а в прошлой жизни он родился в другой традиции, верит по-другому в Бога, это не значит, что он сам себя предает. Но ведь разница между нашими двумя жизнями очень мала. Многие из нас 40 лет, 50 лет назад жили в другом теле. И совсем по-другому понимали истину. Таким образом, надо понять эту идею. Что если человек не хочет признать существование других религий и постичь любовь к Богу через эти религии, понять, как они верят в Бога, это значит, что он просто ограничивает свое понимание счастья, и все. Потому что понимание счастья многогранно. Однако, изучив разные направления и признав их истину и торжество, человек все-таки должен выбрать какие-то интимные отношения с Богом. Они будут в двух традициях или в одной, но он будет в них углубляться. Это не значит, что он противопоставляет одну религию с другой. Он просто углубляется в этом направлении, потому что ему нравится относиться с Богом именно так. У жены, допустим, с мужем есть интимные отношения, у них углубление идет этих чувств. Допустим, один к жене относится вот так вот, а другой вот так. И тут приходит, а почему ты так с женой не общаешься? А? Да потому что они другие люди, разные люди. Я тебе сейчас за это голову отрублю, ты неверный. Или дочка с сыном к папе. Папа это Бог. Есть разные. Дочка любит класситься к отцу, сын любит с ним играться, бегать вокруг него, пинаться. Дочка ему говорит, ты не любишь папу, поэтому ты так делаешь. Это значит, что вера в страсти. Сын говорит, я его люблю, но не так, как ты. Означает вера в благости. Или наоборот, дочка говорит, ты тоже любишь папу, я вижу. Но мне непонятна твоя любовь. Он говорит, я люблю, ты не любишь. Означает вера в страсть. Люди страсти склонны воевать друг с другом, ненавидеть эту чужую веру. Они говорят о любви к ближнему и так далее. Но на поверку, если посмотреть, есть люди, но в любых традициях есть благостные также люди. Они никого не осуждают, не противопоставляют. Это надо понять. Вот именно это... Идея вера страсти дает людям вот эту скомканность, зажатость в том, чтобы любить Бога, как им хочется. В этом проблема вся заключается. В этом вся проблема. Очень сильная зажатость. Так, здесь стихи пошли. Я желаю всем счастья, чтобы жизнь стала светлее и прелестнее, ушли из нее горе и напасти, и мир вокруг стал еще чудеснее. Я желаю всем счастья. Я желаю самоисцеления, чтобы невежество ушло из страсти, от страданий было избавление. Я желаю всем счастья. Будем дальше что? Нет, говорят, боятся. Но кто-то не хочет, значит, вот стихотворение здесь хорошее. Просто время мало, некоторым хочется быстрее домой. Да, очень много времени уже. Выскажите свое мнение об аюрведических сигаретах. Смотрите на обратной стороне. Травяной фильтр для курения. Листа двухцветных непрерывных исследований, основанных на принципах аюрведической культуры, древней наукой исцеления Индии. Там никотин есть, нет? А? Есть никотин? Нету? Ну курите тогда, нет проблем. И нет никотина. Если никотин, хоть что туда запихает. Если взять бочку меда, положить туда ложку дегтя, тогда это уже невкусный мед будет. Если есть невежество, значит благость там ничего не изменит. Почему в пьяном состоянии человек совершает негативные поступки, о которых глубоко сожалеет в трезвом состоянии? Только по одной причине. Что когда человек выпивает спирт, эта жидкость, она оскверняет разум. И в результате он входит в состояние сильного эгоизма. Вот и все. И дальше он совершает все, что угодно. Его разум притупляется, и поэтому у него, он не соображает, что делать. Когда срываешь овощи и фрукты, ты тоже насилие над растениями. Конечно, это насилие. Однако же, если человек все предлагает это Богу, он отчаивается от греха. Он это готовит для Бога. Он потом кушает для Бога. Все, он греха не совершает. Мы не можем жить без насилия. Мы должны совершать насилие, иначе мы помрем с голоду. Однако мы должны выбрать насилие, которое меньше греха имеет. И если вы хотите знать, то веды говорят, что если вы хотите совсем избавиться от насилия, срывайте пищу для Бога, предлагайте ее Богу, готовьте ее для Бога, кушайте для Бога, и тогда вообще насилия никакого не будет. Это описано во многих местах. Бхагавад-гите, например. Лук и чеснок, опять лук и чеснок, да что ты говоришь. У нас будут лекции по питанию. Мои родители очень хотят, чтобы я ела мясо. Они становятся несчастными, если я отказываюсь от него. Мама считает, что я свихнулась на вегетарианстве. Все мои объяснения о вреде мясоедения не помогают. Только хуже, как быть. Очень тяжелая карма. Очень тяжело. Сильно хотелось кушать мясо просто жизни. Что делать? Я в свое время сделал так. Я сказал, что я испытываю от мяса сильное отвращение, и, по-моему, у меня к нему аллергия. Вот, когда я поел мясо, я несколько раз вырвал, побежал в туалет, два пальца в рот засунул, выходил, у меня утекало. И мать, в конце концов, подумал, пускай жрет, что хочет. Ну, и вот подальше. Пускай ест свою вегетарианскую пищу, лишь бы не рвал, не ходил в туалет. Если человек сильно захочет, у него не будет проблем. Точно так же мне рассказывают, когда человек не хотел в коммун, он общался с людьми, которые выпивают, а он не хотел пить. Он сказал, что меня тошнит от этого. Они его заставили чуть-чуть выпить, он вырвал там прямо за столом. Больше не заставляли. Если человек сильно хочет, он добьется. Мне очень нравится вот это вот изображение такое, когда цапля стоит, такая цапля, и она открыла рот, там лягушка у нее внутри уже вся. И она руки вот так выставляет, вот так голову зажимает. И цапля не может ее проглотить. Называется «никогда не сдавайся». Это означает, что когда человека даже заставляют есть мясо, и уже все, никакого счастья нет, это не значит, что и судьба полностью отвернулась от него. Просто если он сильно захочет, Бог ему даст разум, как поступать. Ведь на самом деле это не является обманом, то, что я вам сейчас говорю. Если девушка обманывает людей, которые хотят совершать над ней насилие, и она избегает изнасилования, разве она обманула? Она просто поступила разумно. Точно так же человек, который хочет избежать греха, он может действовать, он может совершить какой-то небольшой обман, сделать ради того, чтобы не обманывать себя, не жить греховной жизнью. Таким образом, здесь эти средства, они не мешают, они только помогают. Врач, который хочет продлить жизнь пациенту, иногда не сообщает ему, что он болен болезнью, которая быстро приведет его к смерти за несколько дней. Таким образом, он пытается продлить ему жизнь гуманно, пытается поступить. Конечно, есть разные мнения по этому поводу, но тем не менее. Он пытается гуманно, это тоже вроде бы обман, но тем не менее, он идет на это. Это не означает не отсутствие гуманности. Иногда нужно обмануть, чтобы совершить гуманный поступок. Но это не означает ложь. Ложь – это совсем другое. Вот смотрите, сейчас мы с вами по этой записке, спасибо, мы с вами поймем всю лекцию. Вот смотрите. Телесное очищение, очищение сознания в результате поста или правильного питания – это чудо. Чистота чувствуется. Впечатление полета, но не удается его удержать долго и часто заканчивается кулешом копченой колбасы. Так вот, слушайте меня внимательно. Если вы будете очищать свое сознание для того, чтобы почувствовать чувство полета или чуда, значит, вы ничего не поняли. И все у вас заканчивается, будет колбасой. Почему? Потому что человек очищает свое тело и сознание для того, чтобы не чувствовать счастье, а жить для других. И счастье будет чувствоваться само. Человек не должен хотеть чувствовать счастье. Я чистый, я хочу чувствовать счастье, я безгрешный. Не для этого мы этим занимаемся. Это не приводит к счастью. Само чувство, что я чистый, само чувство полета. Если человек на этом концентрируется, я лечу, мне хорошо, я солнце. Это оскверняет сразу. Все. На этом все счастье исполнил заканчивается, потому что дальше гармонии не будет. Человек противопоставляет себе окружающим. Если я солнце, все остальные букашки рядом со мной, все, счастья уже не будет. Вы поняли, в чем секрет здесь? Человек не должен хотеть чувствовать счастье, он должен хотеть, чтобы другие чувствовали счастье, тогда он будет счастливым. Все, записок очень много.